говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. Предлагаем вашему вниманию заключительную часть лекции заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова и его ответы на вопросы после лекции. Завершит этот час вещания программа «Слово патриарха Кирилла».
Все идеи, в том числе все религиозные идеи, все совершенно свободно проникают сюда. Свободно рекламируют себя, пропагандируют себя. Так? Это совершенно очевидная вещь. Но если инорелигиозно, еще мы как-то, знаете, осторожны, что нам там со всякими кришнаитами, там, раджнишами и прочими, то вот здесь уже, а мы то же самое, католики, а мы то же самое. У вас патриарх, у нас папа. И больше никакой разницы нет. Посмотрите на святых католических, и вы увидите, не случайно, что о них писали все наши подвижники святые. Они, оказывается, находятся в глубочайшей, эти святые западные, в глубочайшей прелести. Прелести, то есть самомнении. Они ищут не Христа, а наслаждение благодатью. Сам Христос у них кого превратился? Это дикая идея о заслугах, как будто я могу иметь заслуги перед Богом. Вы подумайте только. Более того, тот, кто становится на путь монашества, он же не заслуги имеет, а сверхдолжные заслуги. Теперь понимаете, почему эта молодая монашонка уже молится только за весь мир и за священников? Ей за себя молиться не нужно. У нее сверхдолжные заслуги, что она отказалась от мирской жизни и идет в монастырь. А Макарий Великий, отец IV века, так, которого называли земным богом, тот, кто читает утренние молитвы, знает, что он пишет. «Боже, очисти мя грешного». Яко николи же, то есть никогда же, сотворих благое пред тобою. Вы слышите два полюса. Один из величайших святых, николи же, никогда же, сотворих благое пред тобою. И здесь я иду молиться за весь мир. Кстати, к нам это проникает уже. Уже многие и читаю в журналах, что монашество это призвано к чему? Молиться за весь мир. Монашество призвано не молиться за весь мир, а монашество призвано к тому, чтобы осуществить христианство в себе. Хоть немножко это наиболее такой оптимальный путь, правильное монашество, к очищению души. А душа очищенная, душа исполненная любви, не может не молиться. Но это следствие, а вовсе не цель. Вы слышите разницу? Одно дело – следствие, когда я действительно буду молиться за всех, когда я исполню. Другое дело – цель. Я иду, чтобы молиться за весь мир. Не за себя же. Вы знаете, почему я говорю об этом? Потому что духовная жизнь невозможна без молитвы. Невозможно. Но молитва может быть правильной. И эта правильная молитва совершается с чувством покаяния и благоговения. Молитва может быть ложной. Когда мы просим себе всяких благ, и земных, или благодати просим, или даров каких-то божественных просим, и так далее. Вот. И, может быть, ложные молитвы. Причем очень важно при этом, как молиться. Уже сейчас все больше и больше идет разных ударов со всех сторон. Когда нам то вдруг предлагают, молиться надо, как можно быстрее читать. Быстро-быстро читать. Вы понимаете, какой ужас. Не хочется мне даже говорить, откуда это идет. Просто даже просто жалко, откуда идет. В наших лавках это продается. Наставник молитвы Иисусовой, Харалампий, Сафона. Нужно быстро-быстро молиться.
Причем как быстро? Хотите знать, как быстро? Не прошло и часа, как этот молодой человек, которому было приказано так молиться, приказано, будешь молиться, когда он запротестовал. Не прошло и часа, как он уже произнес 3600 молитв Иисусовых. Посчитайте. В секунду молитвы Иисуса? Попробуйте-ка, ну-ка, попробуйте. Попробуйте. Однажды я говорю об этом, но народ только раз в 10 больше. Смотрю, пробирается какой-то батюшка с грозным видом. Я сразу по лицу понял. Вот вы, это афонский монах, у него свой опыт. Как вы можете так говорить? Это значит так. Я говорю, батюшка, покажите нам, вот вам даю 5 минут, 3 минуты. Ну ладно, 1 минуту. Произнесите 60 молитв Иисусовых. Но он сказал страшную вещь и другую, почему я о нем упоминаю. Страшную вещь. Какую? У него свой опыт. Вы знаете, чем мы отличаемся и от католиков, и от протестантов? Обращаю ваше внимание. У католиков последняя инстанция – это что папа сказал, это есть истина. Понятно? Потому что он наместник Христа на земле. Когда он выступает как верховный пастырь и учитель, он говорит абсолютную божественную истину. Понятно? Все ясно, ясно. Один человек – воплощение истины. Поэтому мы встречаем там в истории такие абсурды, о которых каждый, кто почитает, займется этим, узнает. Мы отличаемся и от протестантов чем? А там каждый сам себе голова. У меня вот такой религиозный опыт. У него вот этакий. У третьего иной. У четвертого свой. И все хороши. Протестантизм рассыпался, как горох из мешка. Какой наш принцип? Истинным является только тот опыт, который вполне соответствует духовному опыту святых отцов. Слышите? Мы держимся святых отцов. Почему держимся? Они бесспорно святые. Они бесспорно приобщились к Богу. То, что они изложили действительно истинный путь к Богу. Мы их держимся. Понятно? Поэтому каждый индивидуальный опыт, который не соответствует, мы говорим, прелесть и заблуждение. Не своим нам опытом надо делиться, а святоотеческим опытом. Основы духовной жизни, изложенные ими, святыми, бесспорно. А если мы своим тщеславием, сумасбродством и прелестью начнем излагать этот опыт, а других учить, тогда мы действительно станем хуже протестантов. Те-то хоть уже протестанты, а мы-то будем выдавать себя еще за православных. Православные протестанты. Ну, просто великолепно. Лучше и не придумаешь. Итак, когда мы говорим о православии, то мы должны понять, что прежде всего речь идет о правильной духовной жизни. Эта правильная духовная жизнь состоит во внимании к своему внутреннему, скажем, человеку, то есть мыслям, желаниям и чувствам, что основное внимание должно быть обращено на решимость жить по заповедям Евангелия, по заповедям, при этом наблюдая за собою, чтобы не возникали, то есть не возникали нельзя, обязательно будут возникать у нас. Мы настолько испорчены и больны, что у нас обязательно будет возникать и осуждение, и ревность, и зависть, и тщеславие. Обязательно, слышите? У всех у нас, потому что мы все хороши, лучше не придумаешь. Надо на это смотреть объективно, не принимать этого, бороться с этим, обращаться к Богу, чтобы Господь помог мне в борьбе. Вот эта духовная жизнь является центральным направлением, которое характеризует православие. Затем молитва. Какая должна быть молитва? Молитва та, которая прежде всего обращена ко Христу, ради очищения помощи в освобождении от страстей. Это молитва покаяния, если хотите, прежде всего. И вот опыт святых отцов, они предложили нам замечательную молитву. Это молитва Иисусова. Кратко она произносится, если кратко. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Есть более пространное, чуть-чуть. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, грешную». Эта молитва освящена всем опытом церковной, все церковной жизни, то есть всей истории церкви. Чем она хороша? Сидим, идем, стоим, лежим, слушаем, смотрим. Никто не мешает мне, и никто не видит и не знает, что я на несколько секунд погрузился в себя и от всей души, слышите, не языком, потому что можно и болтать молитву Иисусу, а от всей души сказал: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Я сказал болтать, не удивляйтесь, не удивляйтесь. К отцу архимандриту Серафиму Романцову, его, наверное, скоро канонизируют, если не канонизировали, замечательный подвижник, пришел один, по-моему, монах, и сказал ему: «Я имею непрестанную молитву Иисусову». Ответ: «Нет у тебя никакой молитвы. Ты привык к словам молитвы, как другие привыкают к ругани». Как вам это нравится? Как вам это нравится? Как другие привыкают к ругани. Вот во что можно превратить молитву. Вычитывание. Оказывается, молитва Иисуса только та правильная, которая произносится с вниманием и благоговением, и покаянием. Вот к этому себя надо приучать, говорят святые отцы. Как можно чаще. Как можно чаще. Во всех обстоятельствах жизни. Постоянно. Насколько, как вспомнишь, человек, это нужно. Знаете, капля долбит камень. Вот вылейте вы потоки на камень, без толку, а будет капелька капать и дырку пробьет. Так и нам необходим вот эти капли молитвы Иисусовой. Как можно чаще. Все те единогласные свидетельства, те, кто приняли вот это вот мысль, этот призыв святых отцов, обрели настоящее Царство Божие внутри себя. Радость, мир, покой и помощь Божию в борьбе со страстями. Вот какую молитву нам завещает, какой драгоценный, если хотите, драгоценный камень оставили нам эту драгоценность святые отцы. Вот слышим мы это, а многие ли принимают это? К сожалению, очень многое проходит, пролетает мимо ушей. Мы ищем благ всюду, а то, что лежит, вот оно перед глазами, не хотим даже на это обратить внимание. Так вот, православие, видите, в чем состоит? Во внутренней жизни, в обращении к своему сердцу, в молитве. Оно приводит человека к смирению. И именно степень смирения свидетельствует о степени духовной жизни человека. Один из святых, Петр Дамаскин, преподобный, сказал: «Первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской». А когда я вижу себя раз-два и обчелся, я знаю тогда, кто я. Знаете, знать-то надо. Я уже знаю, кто я. Кто я? Или когда я вместо покаяния напишу вот такой вот талмуд грехов, батюшка, почитай, я пока на рынок схожу. Но я образно говорю. Оказывается, батюшка будет каяться-то или я? Ничего не понимаю. Кто кается? Ты скажи самое главное. Не талмуд этот пиши, а самое главное скажи, в чем ты каешься. Все перечислить бессмысленно, перечислить все. Потому что мы непрерывно, каждую минуту мы ведем себя и чувствуемся не так, не по заповеди Божией. Главное, о чем душа болит, что превратили опять. Вы слышите, как можно подменить покаяние даже? Чем подменить? Бумагой. Стою, пока батюшка там прочитает. Батюшка бедный, не знает, что делать. Еще бы. Да. Ну, хорошо. Спасибо. Теперь, пожалуйста, какие вопросы?
А есть ли сейчас старцы?
Ой, я думал, когда мне вот дадут звание профессора, то мне тут же дар прозрения будет. Но не получил его. И поэтому в силу отсутствия этого великого дара прозрения я не знаю. Так что извините. Я не знаю. Но другое знаю. Что уже давным-давно с большой силой предупреждают, давным-давно уже, если хотите, 1000 лет и больше, предупреждают, что нужно искать не прозорливцев, не чудотворцев, не целителей. Нет, нет, нет. Нужно искать тех, кто может дать правильный совет, совет в духовной жизни. Потому что, как правило, люди обращаются зачем? Какую мне квартиру привезти, 2- или 3-комнатную, батюшка? Да. Или куда переезжать мне или не переезжать? Мне хочется обратиться к другу. Какую гайку, батюшка, сделать, 8- или 6-гранную? До чего мы докатились уже? Духовников своих в кого превращаем? Вы спросите опытного делового человека, он вам лучше подскажет. Не для этого духовники нужны. Они нужны для духовной жизни. Так вот, о чем предупреждают отцы? Что их когда-то говорили очень мало. А вот в прошлом столетии уже, например, Игнатий Брянчанинов пишет, духоносных наставников нет. Вы скажете, как, а сам он? Ответьте, оптинский старец, Феофан Затворник, Иоанн Кронштадтский. И так далее. Что он пишет? Правда ли? Что такое? Ах, он пишет, богодухновенных наставников нет. Что это такое? Это те люди, которые в результате длительного подвига достигали очищения своего сердца от страстей. Вот таковых бесстрастных наставников, он говорит, нет. Нет. И тот, кто ищет, это бедные люди, которые не понимают, чего они ищут. Как же быть? Как же быть-то? Что, все пропало? Отвечают и Брянчанинов, и Феофан, отвечают. Да. Наша современная жизнь – это жизнь по совету. Вы слышите? По совету. Великое благо, если вы найдете человека, который может дать вам мудрый, добрый совет о вопросах духовной жизни на основании святых отцов. То есть надо искать этого человека искренне верующего, разумного, начитанного в святых отцах, искреннего, и просить у него совета. А знаете, что дальше стоит? Любопытно. Тот же Брянчанинов пишет, совет можно исполнить, а можно и не исполнить, если у человека возникло сомнение. Тогда спроси и у другого. И если другой действительно скажет нечто прям очевидное, истинное, то сказав первому, а вот мне как сказал другой человек, если он действительно человек разумный и мудрый, и он увидит, что это истина, он скажет, ой, спасибо. И я теперь научен этому. Поэтому надо бежать только от кого? От приказывающих старцев, которые порабощают себе людей. Порабощают. И наши глупые, простите меня за это слово, многие хотят рабства. Не совета, а рабства хотят. И бедный тот духовник, который порабощает себе людей, они относятся к ним как к своим друзьям. Не кто-нибудь, а сам пастырь и начальник Христос что сказал, обращаясь к ученикам? «Не называю вас рабами, а называю вас друзьями». Слышите? Поэтому, если видите, что тот, кто именуется духовником, уже относится к вам как к рабам, все ясно. Все, не нужно рассуждать. Христос сказал, называй вас друзьями, а другу я не могу приказать ему. Слышите, я не могу приказать другу. Он мне скажет, пошел ты, и все. Другу я могу посоветовать, могу настаивать. Говорит, что ты с ума сошел. Да, он мне скажет, что я сошел тоже, только в другую сторону. Но с другом, понимаете, разговор с другом и разговор с рабом или с рабыней. Вот так на четвереньках вокруг храма святителя Николая трижды. Я шучу, поняли, да? Поэтому нужно искать. Но в наше время, я вам скажу, это очень трудно. Трудно, но я думаю, есть люди, которые могут дать, священники, монахи, могут дать вам добрый совет. Но при этом надо помнить одно очень важное дело. Мы все хотим вынуть рыбку из пруда без труда. А вот наше время каково? Издается литература. Вас беспокоит этот вопрос? Поищите, почитайте, потрудитесь. А мы так хотим, без труда. Батюшка, как? Раз, знаешь, не жевая ничего, только проглотить. Вы слышите? Первый грех, первородный грех. Сразу сорвали плод и стали богами. Так и здесь. Нам давайте без труда. Раз, и все в порядке. Почитайте. Литература продается. Поинтересуйтесь. Что-то непонятно? Тогда спросите у батюшки. Тогда и он увидит, что вы искренний человек. Вы хотите действительно знать. Ну, хорошо.
Ну, вот в Евангелии написано, со Христом вы свободны. Но понимается не вседозволенность, а свобода от греха, свобода от сатаны, от всего негативного извне. Но тогда вопрос, вот с кем мы? Потому что тогда свободны были только вот святые, которые дошли вот этой вот очисткой до видения нетварного света, то есть до видения Бога и общения с Богом. А все остальные, вот мы сейчас вот на этом пути, мы вообще с кем?
Очень легко убедиться, с кем я. Я о себе могу сказать, и каждый, наверное, о себе тоже может сказать. Чем мои наполнены желания, чем мои чувства, чем мои стремления, каково мое отношение к людям, к соседям, коллегам и так далее. И я увижу, с кем я. Если у меня полно зависти, лицемерия, лжи, тщеславия, лукавства и так далее, я знаю, с кем я. Я знаю, с кем я. Мне не нужно объяснять. Мне нужно говорить. Дело в том, что нужно объективно все-таки смотреть на себя и каяться нужно. Каяться в этом. И вот по мере тогда покаяния и обращения, чтобы Господь очистил меня, очищал меня, тогда, может быть, я постепенно буду приобщаться к Христу. Надо понять, что приобщение к Христу – это не акт, подобный тому, как мы ловим птичек. Птичка летает, тут в клетку раз, захлопнулась, и птичка здесь, и я со Христом. Да нет же, нет же. Приобщение ко Христу непрерывно меняется у нас. Вы слышите? Непрерывно меняется. Поэтому я удивляюсь, например, когда прихожу на исповедь, вы себе представить не можете, что происходит. Я, например, до сих пор ничего не могу понять. Мне, представляете, кто я? Вам представили. И вдруг священник читает молитву. «Примири и соедини святей его церкви». Я падаю в обморок. Это я не в церкви. А ты, батюшка, сам в церкви или нет? А батюшка говорит, надо мной тоже читает ту же молитву. Примири и соедини. Вы слышите? Приобщение церкви и Богу – это не ловление птички в клетку, а это вот так, вот, непрерывно. Каждая моя греховная мысль уже меня отбрасывает. Каждое мое понуждение и покаяние уже приближает. Но мерою приближения, слышите, что является? осознание своего недостоинства, смирение. А то, знаете, есть такие лихие люди, благодати ищут, уже благодати. Уже у них чуть ли не нетварный свет уже в глазах сверкает. Ужас какой! Вот приобщение к Богу, на каком пути совершается. А где мы, по-моему, каждому из нас ясно.
Часто литература, которая продается в наших лавках, является источником ошибочных представлений о православии. Как вы считаете, нужна ли централизованная цензура духовная?
Вы знаете, задали такой трудный вопрос. С одной стороны, ну просто бесспорно, что она нужна. Нужна. Потому что столько, подчас этой литературы, просто которой не только там православие, а там во веки веков не было никакого православия, так? С другой стороны, помните древнюю мудрость. Сокровенные слова. А судьи кто? А судьи кто? Вот, например, меня постави, я скажу, ой, хорошая книжка, наставник молитвы Иисусовой, Харалампи, который, да, в час 3600 молитвы Иисусовой, быстро-быстро надо произносить молитву Иисусову. И этот молодой человек через 4 часа, 4,5, произносит 14,5 тысяч молитвы Иисусовой, говорит этому Харлампию, у меня сладость появилась в гортани, во рту. Старец воссиял, Харлампий, афонский старец, и говорит, я тебе, дорогой, открою еще большее, а я могу за один вдох-выдох 100-200 молитв Иисусовых. Ну как? Поражены? Вот то-то же. И представьте себе, я в восторге. Я почему? Потому что я никогда во веки веков не занимался молитвой Иисусовой. Я даже не знаю, что это такое, что это безумие. В секунду молитвы Иисусова принять, что это безумие. Кстати, не такое уж простое безумие. Есть так называемая джапа-мантра, где как раз этому учат. Непрерывного произнесения имени Божия. Оно очищает, оно исцеляет и так далее. Причем быстрому. Так понимаете? То есть, оказывается, метод открыт без умного произнесения главное имени Божьего, и все в порядке будет. Так вот, представьте себе, я цензор, я смотрю книга Сафона, наставник молитвы Иисусовой, пропустить. Люди читают, пытаются и с ума сходят. Так что, видите, вопрос-то, а судьи кто? С одной стороны, действительно необходимо. С другой стороны, и это уже решено, и это будет, это необходимо. Отбросится, может быть, уж самое-самое какое-то. Например, сочинение Осипова там, еще какое-нибудь там отбросится. Это понятно, самые уж такие крупные вещи. Но, с другой стороны, надо знать следующее. Что из того, что будет пропущено и будет поставлен гриф, разрешено от чего-то там издательского совета, это совсем еще не означает, только не передавайте, пожалуйста, совсем еще не означает, значит, здесь все хорошо. Ибо туда набираются люди, кто? Ну, вот те же наши только что окончившие студенты. Да, некоторые люди, это я точно знаю, которые ни одного дня не занимались, даже в семинарии. Ни одного дня, представляете, ни одного часа. И они там есть, и такие люди. Поэтому кому какая книжка попадется? А ведь 10 человек не могут же там проверять одну и ту же литературу, потому что издается очень много. Поэтому, первое, очень хорошо, цензура нужна. Во-вторых, из того, что прошло цензуру, не надо на это смотреть, как уже на непререкаемую истину. Вот так.
Какое лучшее толкование на послание вот апостола? И вообще, вот для не совсем начинающих, так сказать, какую бы литературу вы могли посоветовать?
Если говорить о посланиях апостолов, то, вот, например, апостола Павла, то это епископ Феофана, святитель Затворника у него. У него, конечно, они чем хороши? Тем, что он делает массу ссылок на святых отцов. Он не просто от себя, он и от себя говорит, и от святых отцов. Поэтому эти толкования нужны. Если говорить о древних, то Иоанн Златоуст. У него, конечно, пространный очень, но он читается достаточно, в общем-то, легко. Но Иоанна Златоуста, конечно же, нужно. Если брать из нового, то, например, если кто хочет уж совсем краткое, то Феофилакта Болгарского. Феофилакт Болгарский, он дает очень краткие там объяснения Священного Писания. Ну, есть другие там, епископ Михаила, есть дореволюционные, я говорю, дореволюционные. Епископ Михаила, там, профессора Иванова, дореволюционные. Да, ну, и целый ряд других. Сейчас многие вот, неофиты, особенно все толкуют апокалипсис, конечно. Я столько получаю этих толкований, что уж рад, что у меня печка есть. Главный апокалипсис. Какое там спасение? Когда конец мира? Как узнать Антихриста? Да, вот в чем дело. И так далее. Вот что интересует. Они какое-то там спасение, страсти придумали тоже чего. Тайны раскрыть, тайны апокалипсиса. Вот что нас интересует. Насчет апокалипсиса лучше ничего не читать. И сам апокалипсис можно не читать. В церкви он не читается. Он не читается в церкви. Потому что книга действительно слишком таинственная, а любопытство вызывает много. Вот. И, к сожалению, мы с этим своим любопытством часто попадаем в крайне неприятные ситуации. Ну, вот так, может быть. Вот спросили по поводу преподавания православия в школах. Ну, с одной стороны, хорошее дело. Хорошее дело. Но ситуация точно та же самая, как сейчас мы говорили с цензурой. Хорошо, но для этого нужно готовить педагогов. Готовить надлежащим образом. Нельзя просто так. Нельзя. Потому что вот это мне вот живой пример. Вот игумен Никон Воробьев, может, вы книжки его видели, смотрели его. Он мне рассказывал сам, как им преподавали в реальном училище закон Божий. И он прямо говорит, у нас этот закон Божий был временем острот и кощунств. Ух, как здорово преподавали. Боюсь я одной ошибки, боюсь. Как бы мы ни ринулись, сразу все схватить. Сразу все накрыть, всю сетку. Этот процесс должен быть постепенным. Постепенным это должен быть процесс. Потому что набрать такое количество преподавателей мы при всем желании не можем. А те преподаватели, которые часто ставятся на это... Большой процент, очень большой процент, абсолютно не подготовлен. Вот только сейчас у нас были эти курсы повышения квалификации. Преподаватели собирали, светских преподавателей. Ну, вот мне рассказывает один студент. Было сказано, студенты должны были принять экзамен. У них, у преподавателей. Хорошее дело, да? Но было сказано нашим студентам, эти отметки никуда не пойдут. Черным по белому. Эти отметки никуда не пойдут. Поэтому на листочек, вот лист вам, ставьте четверки и пятерки. Тройки и двойки не ставьте. Я говорю, вы что, ставили? Ну да. Я говорю, так это же никуда не пойду. Зачем же тогда нужны эти четверки и пятерки? Подходит один преподаватель, говорит, я ничего не знаю. Я ничего не знаю. Ну поставьте мне что-нибудь. Ничего не знаю. Я ничего тут не понял, что говорят. Что будет преподавать он. Поэтому это вопрос очень ответственный. Я не знаю, как он будет решаться. Потому что мы все время смотрим на плоды, невзирая на корни. Подготовка преподавателей. Кто может преподавать основу православной культуры? Кто действительно сам разбирается в православии? А если он сам не разбирается, что же он даст? Может ли быть любовь между людьми разных вероисповеданий, например, православным и мусульманам? Любовь-то может быть между кем угодно. Об этом речь не идет, особенно пока молодые люди. Что вы? Там, невзирая на вероисповедание, любовь-то может быть. А вот вопрос другой, может ли быть счастливым брак? Может ли он быть действительно, брак этот твердым, нерушимым? Вот это вопрос уже другой. Потому что мировоззрение очень много значит для единства семьи. Правда же, это очень много значит. Но представьте себе, муж и жена, так сказать, один православный, другая или другой неправославный. Жена в храм, а он на дискотеку. Как вы думаете, долго это продержится? Наверное, недолго. Такая семья. Так и здесь. Поэтому, конечно, желательно, чтобы, вступая в брак, люди были все-таки одной веры. Очень даже желательно. Вы слышите? Очень желательно. Да. Иначе риск колоссальный, что из семьи ничего не получится. А любовь может быть. Какой принцип должен быть положен в основу воспитания и образования детей приходской воскресной школы? Ой, насчет вот этих принципов. Я думаю, что тут не один принцип, а принцип должно быть несколько, конечно. Прежде всего, если речь идет о детях, то прежде всего их надо обязательно учить правилам христианского поведения, даже внешних правил, отношений друг с другом, отношений к взрослым, отношений к учителю. Вы обратите внимание, как воспитывали аристократы своих детей. Обратите внимание, мы совершенно утратили основу этого воспитания. К сожалению, как вести себя за столом. Вот эти, я бы сказал, все вот эту культуру поведения. Это обязательно необходимо, потому что дети, они через внешнее постепенно приучаются к внутреннему. К внутренней дисциплине. Внешняя дисциплина очень важна. Это прежде всего. И, конечно, это такой необходимый принцип. Затем, что очень важно, я говорю теперь о духовной стороне, часто детей учат молитвам. Так, молитвам учат. И вот он, как попугай, читает. А я помню, фильм посмотрел, кто такой йоги, и до сих пор в моих глазах стоит 5-летняя девочка, которая пытается сморщить свой лобик, для чего? Чтобы сосредоточить свое внимание. Внимание. Йога без внимания? Вы что? Что вы? Вся суть в концентрации там внимания. Мы часто приучаем детей к формальному учению, к формальному запоминанию молитв. Важнейшее дело уже с самого раннего возраста внушать детям, помогать детям к внимательной молитве. Надо еще раз сказать, молитва без внимания, то чтение без внимания, некоторые святые отцы называют даже это хулением Бога. Богохульством это. Теряется благоговение, вы слышите, и к молитве, к самому Господу Богу. Поэтому приучать надо, объяснять надо, постоянно повторять надо. Внимательно читать молитвы. Приучать внимательно молиться. Без этого все пойдет на смарку, я вам скажу. До 13 лет поучится, будут в воскресной школе, а на 14-м году в дискотеке. Вы их не найдете. Почему? Религии нет. В детях религии нет. Одна внешняя форма только. Хождение в храм, ставить свечки и так далее. Религия, что такое? Связь. А связь человека с Богом устанавливается через внимательную молитву. Внимательную молитву. Это очень важно. Это страшный порог, который вошел в воспитание детей. Страшный. Из-за которого атеизм так легко развился в нашей стране. Забыли о молитве и превратили ее в вычитывание. Это беда. Беда настоящая. Вот так. Ну, по крайней мере, эти два принципа важные. Впрочем, уж долго говорить. Да.
Каждую субботу мы поем псалом «Блажен муж, еженеедино заветный честив». Я так понимаю, что если мы его поем каждую субботу, значит, он непосредственно относится к каждому из нас. Но мы, вот я живу как бы в центре России, 60 километров до центра России. Я живу среди простых русских людей. Ни в Африке, ни в Америке, нигде. Как мне, по каким критериям, вот это вот начало псалма этого осуществить в своей жизни? Кто нечестивый? Могу ли я каким-то образом или вообще иметь такую смелость на себя взять, определить нечестивого?
Первое. Самый нечестивый – это я сам. Это первое и главное. Как только я увижу себя, что я выше некоторых, это уже беда. Тогда мне ничего не поможет, хотя бы я убежал вообще из мира человеческого. Пимен Великий говорил: «Поверьте, братья, куда будет ввержен сатана, туда буду ввержен я». Вы подумайте, какие вещи. Поэтому первое и главное. Если я вижу себя все-таки получше, это уже беда. Вы знаете, как Феофан Затворника есть замечательная фраза, которую я, студенты уже мои все знают наизусть, и как только я ее произношу, они все рот до ушей от восторга. А фраза-то какая? «Сам дрянь дрянью, а все твердит, несмь, як уже прочие человецы». Хороша? Правда хороша? «Сам дрянь дрянью, а все твердит, несмь, як уже прочие человецы». Это мой коронный номер. Так вот, в данном случае, поэтому, речь о чем идет? Ну, первое, самое такое внешнее, элементарное понимание. Не ходить туда, где собрание, вы знаете, собирается выпить как следует и повеселиться как следует. Пойти на эти собрания. Какие-нибудь собрания разнузданные. Понятно, вот на этого рода туда не ходить, насколько это возможно. Насколько это возможно. Второй и главный смысл, благодаря которому поется это ветхозаветное песнопение сейчас за христианским богослужением. Во мне то и дело, такая нечисть появляется в голове и в сердце, что, Боже мой, и каждый хочет меня эта нечисть увлечь. Что у меня только появляется внутри? Это действительно совет нечестивых. Мы же знаем, правда? И злоба, и зависть, и ненависть, и неприязнь, и тщеславие. Чего только во мне такой совет нечестивых, что, Боже упаси! Блажен тот, кто не увлечется этими мыслями, не поддастся кому-нибудь, не погрузится в этот ужасный поток. Блажен тот человек, который не пойдет на этот совет нечестивых. Более того, вот сейчас поется другая песня, тоже ветхозаветная, 136-й псалом «На реках Вавилонских». Там даже такие страшные слова произносятся, которые мы, христиане, понимаем, опять-таки, в духовном плане, а не в прямом. В духовном, а не в прямом. Какие слова? «Блажен, иже имет и разбиет младенцы твоя, о камень». Это ужасно представить себе, о чем речь идет. Только зарождается эта грязная мысль, эта ненавистная мысль, эта тщеславная мысль зарождается, только зарождается, еще младенец. Тут же убиваю ее. Чем? Камень же был Христос. Молитвой. Господи помилуй. Избавь меня, Бог. Господи помилуй.
Вы слушали заключительную часть лекции заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова и его ответы на вопросы после лекции. Первая часть прозвучала в нашем эфире неделю назад в это же время.
Дорогие радиослушатели, с вами круглосуточно Всемирное Русское Православное Вещание, радио «Радонеж».
В эфире программа «Слово патриарха Кирилла».
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня крестопоклонная неделя, то есть то воскресение Великого Поста, которое посвящено воспоминанию о кресте Христовом и поклонению честному крестному древу. В Евангелии, которое мы только что прослушали от Марка, содержатся слова, хорошо известные каждому православному христианину. Кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мной. Эти слова много-много раз повторяются в храме. На эту тему часто произносятся проповеди. И наше сознание ориентируется на очень важную мысль, которую Господь передает нам и всему миру, чтобы мы взяли крест свой, и что подъятие креста означает возможность и способность следовать за Христом. Но нередко первая часть этой важной фразы уходит как бы в сторону и не покоряет нашего сознания. А вместе с тем и первые слова являются очень важными. И без них невозможно понять того, что означает крестоношение. Господь предлагает нам отвергнуться себя. Отвергнись себя и возьми крест свой. Что же означает это отвержение? Если бы кто-то нам просто предложил, откажись от себя, отвергнись от себя, мы бы такого человека, наверное, посчитали ненормальным. Потому что это предложение идет вразрез с нашим опытом. Но поскольку слова не человеческие, а божественные, мы не можем их отвергнуть. Мы должны постараться проникнуть в их суть, понять глубинный смысл, который они несут. Бог создал человека самосознающей личностью. И все восприятие окружающего мира, познание окружающего мира, мы осуществляем через свое собственное «я», через эту самосознающую личность. И хотим мы или не хотим, в этом смысле наше «я» всегда в центре. Так возжелал Бог. Поэтому наше понимание мира всегда субъективно в том смысле, что оно осуществляется через это наше собственное «я», которое, в свою очередь, формируется под воздействием различных факторов. И среды, в которой мы живем, и семьи, и школы, и уровня образования, уровня культуры. Все то, что формирует человеческую личность, это и становится главным инструментом познания мира и главным фильтром, через который мы просеиваем все то, что мир и окружающая нас действительность обращает к нам. Но если такова была воля Божья, если был таков замысел Бога о человеке, чтобы он мир познавал через свое самого себя, значит, это не греховно, а богоугодно. А что же тогда греховно? Когда мы говорим о центричности своей собственной личности, то всегда подразумеваем и справедливо подразумеваем что-то неправильное в этом. А неправильность заключается не в том, чтобы мы мир познавали через самого себя, ибо другого пути нет. А неправильность заключается в том, когда мы стараемся мир организовать для самих себя. Вот когда мы хотим мир Божий переделать под себя и только под себя, вот тогда и наступает грех. Кто-то может сказать, а я вовсе не хочу мир переделывать. Пусть он будет таким, как есть. Когда мы говорим о мире, мы ведь имеем в виду не космос, не Вселенную. Не дано нам переделать это под самих себя. А мы имеем в виду ту часть окружающей нас действительности, к которой мы прикасаемся, которую мы через себя пропускаем. И вот здесь чаще всего мы и пытаемся сделать все так, как нам хочется. Но ведь вот что удивительно, как разнообразен род человеческий, и нет двух абсолютно повторяющих друг друга личностей, так ведь не может быть и друг друга повторяющего понимания мира и окружающей нас действительности. И если мы стремимся мир переделать под себя и для себя, так ведь это и делает наш сосед, и наш коллега по работе, и наш начальник, и наш подчиненный. И если не будет никакого организующего начала, то как легко этим разным людям столкнуться в непримиримых конфликтах. А ведь так и происходит. Иногда только лишь мнение, высказанное против нашего мнения, лишает нас всякого покоя. Мы воспринимаем человека, который отважился сказать нечто несоответствующего нашему пониманию той или иной реальности. Считаем своим врагом, конкурентом, опасным человеком. А если у нас появляется власть, то почему же такого человека не удалить, не убрать? А если он часто выступает не согласно с нами, мы видим в этом опасность. А почему? Да потому что мы мир под себя стараемся устроить. И видим в несогласном человеке опасность своему замыслу. А при чем же здесь крест? Давайте поразмышляем о том, что такое крест. Крест – это страдание. Но какое страдание? Мы знаем людей, страдающих недугами. Кто-то злоупотребляет алкоголем, кто-то наркотиками. В результате страдает человек. Кто-то делает огромные ошибки в жизни, сознательные ошибки, идет на ошибки и даже преступления, потом в тюрьму попадает. Можно ли назвать эти страдания крестом? Нельзя назвать. Потому что мы сами производим на свет эти страдания. Это наш грех и наша расплата за грех. А какое же страдание мы именуем крестом? Только то страдание, которое нам посылается, которое мы не способны преодолеть. Это могут быть и болезни, и скорби, и люди, которые рядом с нами, но от которых не можем избавиться, они должны быть с нами, но приносят нам нередко страдания. Вот такое страдание, которое не от нас, оно от Бога. Это крест. Это то, чего бы мы очень не хотели. Это не наш взгляд на мир и на человека. Это не наша система устроения мира вокруг нас. Это нечто, превходящее в наш внутренний мир. И как мы реагируем на то, чего мы не желаем? Мы начинаем бороться с этим. А понимая невозможность побороть, начинаем мучиться, впадать в отчаяние, в уныние, в ропот. Это наша неразумная форма самозащиты. Такой защитой мы ни от чего не защитимся. мы не снимем креста, мы усугубляем свое страдание. Вот в свете сказанного и становится понятным, а что такое отвергнуться от себя? А это впустить в себя без ропота и уныния, и отчаяния крест, который Бог на нас возлагает. Вот этот-то крест и будет ограждать нас от того, чтобы мир под себя преобразовывать. Мы никогда не изменим своей природы и всегда будем мир воспринимать через самих себя, и крест также будем воспринимать. Но объективное страдание и горе, и переживание – это не что иное, что заставляет нас наступить на горло своей собственной песни и уступить место. В первую очередь, центральное место в своей жизни уступить Богу. Потому что ведь только Бог может избавить от креста или облегчить этот крест. Или дать силы его нести. Отвергнуться от себя – это означает вместе с крестом Христа принять в свою душу, в свою жизнь. Это означает превратить страдание, которое кажется бессмысленным и ненужным, в способ спасения и духовного возвышения. Именно поэтому у каждого человека есть крест. Человек без креста – это Богом забытый человек. Если Бог хочет наказать, Он лишает человека либо разума, либо способности преодолевать трудности и страдания. Вот тогда разрушается Богом определенный порядок жизни. Человек перестает реально взирать на мир Божий. Его ничто не может удержать в попытке преобразовывать под себя окружающий мир. А если у него деньги, а если власть, то такой человек становится страшным и разрушительным. Отвержение от самого себя, способность принять крест, это и означает идти тем путем, который Бог нам предлагает. Если кто хочет за мной идти, не за сильными мира, не за мудрыми мира сего, а тот, кто за Богом хочет идти, должен отвергнуться себя и со смирением принять крест, понимая, что он дается для спасения. И ни уныние, ни ропот, ни отчаяние, ни злобное сопротивление, а приятие креста Господня преобразует человеческую жизнь, меняет человеческие отношения, пронизывает их божественной мудростью. Да поможет всем нам Господь нести свой крест во спасение. Аминь.
Вы слушали программу «Слово патриарха Кирилла».